Глава вторая. Отбыв ссылку, Пилсудский вернулся на родину. Почти в то же время создалась Польская социалистическая партия. Он сразу стал одним из ее вождей. Ему и молодой его жене, такой же революционерке, как он, было поручено создать нелегальный орган печати – работник. Этот революционный журнал Пилсудский издавал в течение нескольких лет. Он же его редактировал, он же писал статьи, он же их набирал, он же печатал и распространял журнал. Типография помещалась в стенном шкафу, а бумага хранилась в диване. Работник постоянно переносился из города в город. Вместе с ним переезжали и издательство, и редакция. 35 номеров было выпущено благополучно, но на 36-м в Лодзе журнал постигла неудача. Полиция выследила редактора и нагрянула в типографию как раз ту самую минуту, когда там набиралась статья «Торжество свободного слова». Быть может, именно это обстоятельство привело в веселое настроение производившего обыск жандармского полковника Гноинского. На радостях он тут же рассказал Пилсудскому анекдот. В царствование Николая Павловича к главе третьего отделения явился уезжающий за границу приятель и спросил, не будет ли какого поручения. «Есть, есть поручение», ответил будто бы глава полиции. В Нюрнберге стоит памятник Гутенбергу, изобретателю книгопечатания. Когда будете в этом городе, пожалуйста, плюньте от моего имени в лицо Гутенбергу. Все зло на свете пошло от него. «Вот теперь вы видите сами», — сказал веселый полковник, показывая на изъятую из шкафа типографию. Все зло от Гутенберга. Из Лодзи Пилсудский был перевезен в Варшаву и там заключен в 10-й павильон цитадели, куда сажали наиболее важных государственных преступников. 10-й павильон имел особую администрацию и особую кухню. От войск был внутренний пост в коридоре здания у выходных дверей. Дальше по коридорам несли службу жандармы. Ни часовой, ни проверявший его дежурный по караулам не имели права заходить вглубь помещения. Вероятно, вследствие этой таинственности в варшавском обществе распространились мрачные слухи о 10-м павильоне. Говорили, что там жандармы отравляют заключенных. Фантастические слухи эти были настолько упорны, что проникли и в русскую военную среду. В связи с ними инструкция властей вменяла в обязанность дежурному по караулу пробовать пищу заключенных. В числе других русских офицеров, выполнявших эту обязанность, был капитан генерального штаба Антон Иванович Деникин. Тогда для ценза командовавший ротой в Варшаве. Сведения эти любезно сообщил автору настоящей статьи сам генерал Антон Иванович Деникин. Польская социалистическая партия приняла решение устроить своему вождю побег. Но бежать из 10-го павильона считалось невозможным делом. Был выработан искусный план. Пилсудский стал симулировать умопомешательство. Душевные болезни не входили в компетенцию постоянного врача крепости. Начальство пригласило для консультации первого варшавского психиатра, профессора Шабашникова. Разумеется, Шабашников немедленно признал в заключенном симулянта. После нескольких минут беседы наедине Он прямо спросил Пилсудского, для чего ведется игра и что, собственно, ему нужно. Узнав, в чем дело, Шабашников без колебания написал свидетельство о душевной болезни Пилсудского. «Это был человек большого благородства», — говорит Сигизмунд Клингсланд. И, очевидно, в объяснении столь странного факта замечает. Шабашников был православной веры. И его все считали русским, однако в действительности он был бурятского происхождения. На основании свидетельства профессора Шабашникова Пилсудский был переведен из Варшавской крепости в Петербургскую психиатрическую больницу. В эту же больницу поступил в качестве ординатора доктор Мазуркевич, член Польской социалистической партии. Русский директор больницы исследовал присланного из Варшавы пациента и также, без большого труда, обнаружил притворный характер болезни. Директор больницы поступил как Шабашников. Поговорив с Мазуркевичем, он обещал хранить секрет столько времени, сколько это будет нужно больному. Вероятно, этот директор был тоже бурятского происхождения. Остальное прошло гладко. В заранее условленный день больной был вызван для исследования в камеру ординатора Мазуркевича. Ординатор отпустил сторожей, Пилсудский переоделся в приготовленное для него платье, затем оба неторопливо вышли парадным ходом, сели в экипаж и исчезли. Пилсудский выехал в Киев, выпустил, упорный человек, очередной номер работника и отправился за границу. Он обосновался в Кракове. В этот период его жизни, по-видимому, окончательно оформились и окрепли его взгляды на способы борьбы за освобождение Польши. Виды казались ему благоприятными. Вспыхнула русско-японская война. Пилсудский немедленно отправился в Токио. Он предлагал поднять восстание в Польше и просил у правительства Микадо помощи оружием и деньгами. Правые политические круги Польши считали этот план нелепым и вредным для польского дела. Одновременно с Пилсудским в Токио оказался Роман Дмовский, его противник и соперник на протяжении трех десятилетий. Два противоположных влияния столкнулись. Японское правительство отказалось поддержать Пилсудского. Он вернулся в Европу. На смену войне пришла первая русская революция. Весной 1905 года Пилсудский основал боевую организацию Польской социалистической партии. Эту главу биографии знаменитого государственного деятеля мы изложим весьма кратко. Из политической песни можно и выкинуть слово. Впрочем, Пилсудский не отрекается и от этого периода своей жизни. Биограф так определяет задачи группы Пилсудского в тот период. Боевая организация охраняла партийные квартиры, защищала вождей партии во время уличных манифестаций, уничтожала иногда шпионов, провокаторов и особенно жестоких полицейских деятелей. Наконец, под личным руководством Иосифа Пилсудского она произвела ряд отмеченных неслыханной смелостью нападений на русские почтовые транспорты в целях добывания средств для движения. Нет ничего постыдного в жизни польского национального героя. В 1905 году Пилсудский состоял в войне с царской Россией. Дела в Рогове, в Мазовецке, в Безданах были блестящими военными действиями. Из этих дел самым громким была экспроприация в почтовом поезде номер 4 на полустанке Безданы, расположенном в глубоком сосновом бору по 634-й версте от Петербурга. Совершена была эта экспроприация со смелостью действительно неслыханной и с такой же точностью в работе. Через несколько минут после ее окончания на полустанок вошел поезд великого князя Михаила Александровича. Подробности безданского дела можно найти в старых русских газетах от 15, 16 и 17 сентября 1908 года. Эпитеты, встречающиеся в этих статьях, особенно в газетах консервативных, теперь трудно читать без усмешки. Авторы едва ли могли думать, что главный руководитель безданского дела через 10 лет станет главой государства и будет обмениваться сердечными телеграммами с королями. Деятельность Баюшки обманула надежды ее вождя. Насколько я могу судить, она вряд ли отвечала и склонностям его характера. От людей, хорошо его знавших, мне не раз приходилось слышать о благородстве натуры и личной обаятельности Пилсудского. Каким образом он мог участвовать в блестящих военных действиях, указанного выше рода, мне, признаюсь, остается непонятным. Идеологические провалы встречаются и у декабристов, однако у них это была теория. Одно дело кровь в чернильнице, другое – хрипящий в агонии кондуктор поезда, старичок-почтальон с простреленным животом. Разумеется, очень легко сказать, на войне то же самое. Но никакие метафоры, никакие «на войне, как на войне» из Бездан аустерлицы не сделают. Будем, однако, помнить, что все это Пилсудский совершал, служа по своему разумению Польше, причем не раз и не два, а 100 раз ставил на карту и свою голову.